Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Мы только что с просмотра художественного фильма «Онегин».
Так точно.
Прежде чем начнем, проведем легкую рекламную сессию. Как это у нас бывает. А из Пушкин Евгений Онегин. Роман в стихах. Леонид Рожников комментирует данное произведение всякими доступными способами. Цветные картинки, текст романа в стихах, сбоку пояснения, картинки. Пользуйтесь на здоровье. Итак,
дорогие друзья, вот так случайно совпало, что мы с Дмитрием Юрьевичем разбираем роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегина, и тут вдруг выходит художественный фильм. Эти вещи не связаны между собой, но мы, конечно же, заинтересовались и в первый день показа поспешили в кинотеатр, чтобы посмотреть новое творение Сарика Андреасяна. Вообще, честно говоря, даже удивительно, что экранизация одного из главных произведений русской классической литературы доверена Сарику Андреасяну, который знаменит фильмами, направленными на прям массового зрителя. Но что есть, то есть.
Я думаю, его не назначали, он сам себя выдвинул, я так думаю. Вот хочу заснять, дайте это возможность.
Это не так важно.
Да. Важно, возможно, чем-то смог убедить.
Да. Важно другое, что Евгений Онегин никогда не экранизировался до Сарика Андреасяна в России. Не было у нас экранизаций, за исключением экранизации оперы Петра Ильича Чайковского. А вот экранизация, собственно, романа не было. Была экранизация английская.
А почему же наши мэтры советские не брались за это дело?
А я думаю, что это очень сложная задача, потому что роман-то в стихах, и с приложением нужно либо снимать в стихах, что достаточно для кинематографа сложно, либо нужно перекладывать текст Александра Сергеевича в прозу, а это, ну, в общем, многое неминуемо потеряется. И поэтому,
практически все.
И поэтому можно сказать, что эта задача малоподъемная. Но вот в 1999 году, к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, вышла английская экранизация. Я уже про нее упоминал, режиссером Марты Файнс, где роль Евгения Онегина исполняет Рэйф Файнс. Татьяна, соответственно, это Лив Тайлер, а Ольга это Лена Хиди.
Бесподобно.
Значит, что я могу сказать про эту экранизацию? Она мне понравилась, насколько это возможно. То есть, эта экранизация, конечно, она прям английская-английская. То есть, от нее просто веет Джейн Остин. Но, тем не менее, огромное уважение к первоисточнику в ней явно прослеживается. Я читал целый ряд интервью с Рэйфом Файнсом, который прям признавался в любви к Пушкину. Он читал роман, есть несколько хороших переводов на английский
необычный
язык.
Необычный подход, да.
Да, он читал роман, он пытался понять героя, он интересно про Онегина рассуждает, и в целом эта экранизация мне очень понравилась. И хочу сказать, что и сегодня после просмотра вот российского фильма я хочу сказать, что я свое отношение к картине Марты Файнс не изменил. Вот. Но действительно, уже и в этом фильме видно, что с экранизацией многое из пушкинского текста теряется. И здесь нужно пояснить, может быть, некоторые зрители, так сказать, этого не понимают, уже подзабыли Евгения Онегина. Вот когда мы с вами разбираем этот текст, мы обращаем внимание на то, что в каждой главе огромное количество, во-первых, отступлений авторских, его философских суждений по разным вопросам и, наконец, огромное количество отсылок к разным людям, к разным явлениям эпохи, которые…
Реалии тогдашнего,
да,
времени.
Которые уже и, собственно, и в самом тексте это потерянное, как это все перевести на язык кино, совершенно непонятно. Вот. Но, тем не менее, Сарик Андреасян решился это сделать. Ну и вначале принято хвалить, да? В рецензиях сначала хорошее, потом плохое.
Можно я?
Пожалуйста.
Чуть-чуть. Художественная часть, визуальная, вот на мой взгляд, выше всяких похвал. Первое – лица. Веришь, что дворяне такие прямо все правильные. Онегин, Атас, Татьяна, моё почти все хороши. Речь, постановка жестов, паузы, все вот выдержано как надо. Есть недочеты, но все выдержано как надо. Интерьеры, где что происходит, как все красиво, какие картины на стенах висят, какие стулья сбоку стоят, во что все одеты, какая одежда, как все освещено. Красота, это мое любимое. Ты знаешь, вот этот кадр. Вот я сразу хочу на стенку повесить, где вот стоит Онегин с Татьяной, тут карета с лошадью, а здесь дерево. Красота такая, могу часами сидеть смотреть, а что ж там такое происходит. Настолько прекрасная операторская работа. Вся ремесленная часть у меня никаких вопросов не вызывает. Даже, когда в кино обычно показывают лица крупными планами, это говорит ровно об одном, что все деньги на декорации сперли, и теперь мы тут большими крупными планами мы тут закрываем. Нет, тут и крупные планы, так как надо, все сделано как следует. В общем, материальная часть лично у меня... Мое почтение, молодцы, здорово получилось.
А, другое дело, что Нева течет в другую сторону, там Нева, у нас альтернативная география произошла.
Ледокол из Нева потекла направо.
Нева течет к Ладожскому озеру, а не к Финскому заливу.
От, если на Петропавловскую крепость смотреть, то налево, да. Ну, нам такое весело смотреть, но другие не замечают. И князь, проживающий в Гатчинском дворце, ну, в общем-то, тоже никого не удивит.
Мог проживать в каком-то аналогичном.
Мамина подруга, которая живет в Капелле.
Ну, приятно смотреть, что Петербург пушкинской эпохи восстановлен в картине со всей убедительностью, я бы так сказал.
Ну, всё красиво.
Ощущение, что вот эта пушкинская эпоха, онегинская эпоха 100% есть.
Да, да.
Это Сарик Андреасян и его команда в этом конкретно молодцы. Значит, что сразу о чем надо говорить? Да? Герои. Ну, 100% одна из основных претензий к этому фильму будет связана с тем, что актеры возрастны. Они гораздо старше тех персонажей, которых они играют. Это заметно. Это было заметно, кстати, еще и в трейлере.
Да, конечно.
Евгения Онегина играет артист Виктор Добронравов, которому 40 лет, уже 41 год, насколько я понимаю.
Взрослый мужчина.
Вот, да, взрослый мужчина с Онегиным совершенно не сравнить.
Онегину 24, как мы помним. Ленскому на надгробном камне написано 18, ему тридцатник минимум, в общем-то.
Да. Татьяне 28 лет, и это видно. Татьяне 17, если что. Ну, то есть видно, что Татьяна не
девушка.
Девочка. Да. Не девочка. Она уже полудевочка еще, фактически. Вот. И Ольга, в принципе, то же самое. То есть Ольга еще и младше Татьяны, ей 16. И Ольге совершенно явно тоже не 16.
Как думаешь, почему такое решение? Такие возрастные взяты?
Ну, я думаю, что взяли тех актеров, в которых были уверены, скорее всего. И, в общем, я склонен в данном случае Сарика Андреасяна оправдать, потому что в мировом и в советском кинематографе есть примеры того, когда молодых персонажей играют возрастные герои.
Например?
Самый известный пример – это, конечно, Пьер Безухов в исполнении Сергея Бондарчука. Почему Сергей Бондарчук стал сам играть Пьера Безухова? Ну, насколько я помню, он просто не нашел артиста, который мог бы сыграть эту роль убедительно, и стал играть ее сам, хотя прекрасно понимал, что ну, он не подходит. Но, тем не менее, у него в его натуре, так сказать, творческой, были какие-то основания для того, чтобы сыграть, и роль он сделал. Другие примеры, вот у Бортко Кирилл Лавров играет Понтия Пилата, довольно дряхлого,
да.
Но он играет. А Воланда, как вы помните, играет Олег Басилашвили.
Да.
И это тоже спорно, но он играет. То есть, видимо, здесь выбор, вот артист, который точно не очень похож, но точно сыграет по-своему, сыграет и даст большую актерскую работу, или артист, который более похож, но, может быть, менее с этим справится. Не знаю, мыслил ли Сарик Андреасян такими категориями, но, забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, Виктор Добронравов, в частности, с ролью справился. То есть,
более чем.
Он это не Онегин, которого мы видим у Александра Сергеевича Пушкина, но это цельный персонаж. Виктор Добронравов его создает. Лиза Моряк – это жена Сарика Андреасяна, как я узнал.
Татьяна.
Да, это Татьяна, да, да. Она тоже выглядит, ну, тут она тоже создает персонаж. Вот. И надо сказать, что, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что точно так же, как над английским фильмом давлел, так сказать, пример Джейн Остин, над нашим фильмом тоже немножко давлеет пример Джейн Остин, потому что вот такой русской усадебной классики нас в начале 19 века экранизировали немного, а в Англии и Соединенных Штатах это экранизации Джейн Остин. Там «Чувство и чувствительность», «Разум и чувство», «Гордость и предубеждение». И мне кажется, что многое взято оттуда.
Как-то раз, извини, перебью. Я в отпуске за кордоном в номере читал книжку свою, сидел на диване, и она вдруг исчезла. Я сначала поразился наглости обслуживающего персонала, который стырил мою книгу на русском языке. Потом до меня дошло, что она куда-то в диван провалилась, я полез в диван. Ну и в диване нашел книжку на английском языке, тоже кто-то потерял Шарлотты Бронте, Джен Эйр, вот такой толщины. И из этого половина примерно – это критический отзыв, разбор относительно того, какое это великое произведение, какое вообще оказало воздействие на британскую литературу, был сильно удивлен. У нас только девочки читали, а оказывается, вот оно как. Да. Да.
Ну вот Татьяна в исполнении Лизы Моряк мне больше напомнила героиню фильма «Разум и чувство» в исполнении Эммы Томпсон, там тоже старшая сестра, и уже такая сильно старшая, то есть не 17-летняя, а сильно старшая сестра, незамужняя. И вот Лиза Моряк играет уже, на самом деле, взрослая, она выглядит как взрослая женщина, и играет уже взрослую женщину, которая, так сказать, невеста засиделась. Но так может быть. Ну, в принципе, я поверил в это. Вот она такая серьезная, она такая вдумчивая, она такая нелюдимая. И этим объясняется то, что она так долго не замужем. Вот, это было сделано, ну, нормально. То есть можно в это поверить.
Ну, я от себя бы добавил, что если бы героям было по 18 лет, ну, я бы про детей не воспринял просто, что там вот какие-то чувства, такие переживания, у меня бы возраст все это сбил.
Короче говоря, Татьяна, Онегин, окей.
Да.
Ленский в целом нормально. Ольгу буду критиковать. Ольга мне не понравилась, потому что Ольга у Пушкина – это такая легкая хохотушка, которая абсолютно поверхностно относится к жизни, и поэтому она не привлекает внимания Онегина, а Ленский не замечает в ней никаких недостатков, он молодой, он влюбленный, для него это идеал, и вот этой легкости и поверхностности, и в какой-то степени пустоты, о которой Онегин Ленскому говорит после их первого визита в дом Ларинах, он говорит, я выбрал бы другую, и сравнивает,
а почему? Непонятно.
Сравнивает в романе с Вандиковой Мадонной. Кстати, вы заметили, что в сценарии Онегин произносит не Вандик, а Вандейк, чтобы было понятно современным зрителям, но настоящий Онегин, человек этой эпохи, сказал бы Вандик, конечно. Онегин говорит «Ван Дейк». Так вот, вот этой пустоты Ольги мы ее в кадре не видим. На мой взгляд, Лена Хиди справилась лучше.
Я считаю, Александр Сергеевич, Лену Хиди бы одобрил гораздо больше.
Наверное.
Красотка, ну, хохотушка. Да.
При всем уважении, но там вот эта такая легкость Ольги, на ней внимание сакцентировано, а здесь Ольга такая медитативная, то есть она, ей особо играть-то нечего, то есть от нее никто ничего не требует. Она появляется, да, в нескольких сценах, она рядом с Ленским, да, но то, что вот она вся такая поверхностная, и она, когда Онегин танцевал с ней на Дне ангела Татьяны и шептал ей на ухо пошлый мадригал, мы даже не понимаем, почему Ольге все это, почему она дает раз за разом,
да,
отдает танец Онегину, да, и почему ей это нравится. И мы не видим, как она вся в восторге от того, что Онегин пробуждает в ней чувственность.
Это первейший и самый, ну, наверное, единственный правильный способ подката девчонок, надо смешить. Когда девчонки смеются, ты им откровенно нравишься, что, собственно, Онегин и делает. Шепчет ей на ухо, она должна хохотать и испытывать острое желание потанцевать еще. От этого бы Ленский стоял в углу и наливался бы там. А тут, ну, мы все роман-то читали и знаем, что дальше будет, но тут вот в кино как-то это не проявлено вообще.
Не проявлено, нет.
И зачем бы ее такую, эту пухленькую взяли? Как-то непонятно. Все-таки там это формы играют в кино серьезную роль.
Тут еще такой вопрос. Татьяна, она реально гораздо, ну, в смысле, актриса, которая играет. Татьяна, как персонаж, актриса, которая играет Татьяна, опять же, не в обиду Ольги, но вот именно в фильме она выглядит симпатичнее и эффектнее, чем Ольга. Так быть не должно.
Да. Ну, хотя бы одинаковые. Это беленькое, это светленькое, это темненькое, но привлекательные должны быть обе, а тут как-то не сложилось. Ну, это, мы актеров-то не виним. Bad acting is bad directing.
Так точно, да, да. Но все это не идет ни в какое сравнение с главным, на мой взгляд, актерским и кастинговым недостатком. Это Владимир Вдовиченков в роли рассказчика.
Владимир огорчил, откровенно.
Да. В фильме есть рассказчик, который находится как бы над происходящим и декламирует стихи Пушкина, ну, стихи от автора. В данном случае Сарик Андреасян придумал так, что эти авторские стихи читает не Александр Сергеевич Пушкин, а некий абстрактный рассказчик, которого мы не знаем, это некий друг Онегина, да кто это вообще такой, непонятно. Но это полбеды. Проблема в том, что Владимир Вдовиченков декламирует эти стихи очень плохо.
Прям почему? Очень непонятно. Плохо.
Почему, не ясно. Мне кажется, что это просто не задача для Владимира Вдовиченкова. Я, опять же, с большим уважением отношусь к этому артисту, но вот... В русской классике я видел его до сегодняшнего дня один раз. Он играл в телесериале «Бесы» по роману Федора Михайловича Достоевского. Играл он там важнейшую роль, роль Шатова. Если кто не знает, то роман «Бесы» был вдохновлен убийством студента Иванова, который организовал Сергей Нечаев. И убийство было совершено Нечаевым и группой, так сказать, которую, революционной подпольной группы, которую он создал, с целью, с одной стороны, расправиться с человеком, который хотел от этой группы отколоться, а с другой стороны, повязать кровью всех остальных. Вот это вдохновило Достоевского на написание «Бесов». И Шатов в его романе – это тот самый студент Иванов, которого убьют.
Да.
При этом Шатов – герой-резонёр, то есть он отражает множество мыслей самого автора. Это очень важный персонаж. Прям Достоевский его нагружает глубокой философией. И вот у Вдовиченкова это не получилось, на мой взгляд, вообще. То есть это как? Очень плохо сделано. Вот была более поздняя экранизация Владимира Хотиненко, где того же персонажа играет Евгений Ткачук. И это отличная актерская игра. У Владимира Вдовиченкова при всем уважении не вышло.
Ну, тут как-то выглядит это странно. То есть подсознание лично мне подсказывает, что это Пушкин. На Пушкина он никаким боком не похож, даже не рядом. Хорошо, это некий рассказчик. Рассказчик зачитывает текст. Но вы не пробовали актеров других послушать? Я понимаю, Иннокентий Смоктуновский. Это из другой, так сказать,
Сергей Юрский.
Области, да. Ну, в Ютубе есть, можно послушать, как другие читают не менее талантливые актеры, чем Владимир Вдовиченков, а тут как-то вот на отвяжись. Может, это такое режиссерское решение, что он так, ну, не сказать, что через губу, но вообще как-то никак. Тут, понимаешь, люди благородного сословия, которые, я повторюсь, там каждая поза, взгляд, жест, все выверено, вымерено, а тут не пойми что, странно. Мне не понравилось.
Да, мне тоже не понравилось. Значит, в целом художественный фильм следует полностью сюжету романа, ничего неожиданного мы там не встретим. Единственный персонаж, линия которого увеличена, это Зарецкий, если кто забыл, то Зарецкий – это секундант Ленского и человек, который сыграл довольно трагическую роль в романе, хотя, может быть, это и не очевидно вот при таком поверхностном прочтении. Прототипом Зарецкого, по всей видимости, был Фёдор Толстой, американец, а может быть и Александр Якубович, два знаменитых дуэлянта той эпохи. И Зарецкий, напомню, это сосед Ленского, который привозит Онегину вызов на дуэль. В фильме Зарецкий появляется уже на поминках дяди, показан его разговор с Онегиным, потом они встречаются, Онегин стреляет по бутылкам в присутствии
по
Зарецкого.
Картам. Бутылку он в конце лупил, так-то он по, в карты стрелял.
По картам, да, в конце бутылку. Вот. Но при этом, при том, что роль Зарецкого расширена, его, он практически никак не двигает сюжет фильма.
Да.
А в романе он является ну, фактически одним из главных отрицательных персонажей. Почему? Потому что, если, опять же, знать правила эпохи, то можно понять, что Зарецкий имел большие возможности для предотвращения дуэли. И он не делает этого именно потому, что он хочет, чтобы дуэль состоялась. Но здесь, забегая вперед, мы будем это разбирать в нашем цикле, но я просто зачту характеристику, которую Пушкин дает Зарецкому, она очень интересна. «Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне философической пустыни Зарецкий. Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туса с пистолета в 5 саженях попадал, и то сказать, что и в сражении раз в настоящем упоенье он отличился. Смело в грязь, с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждый утром увери в долг осушать бутылки 3. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, иль явно, иль из-под тишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их».
Интриган прямо.
Да, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем, и после тайно обесславить веселой шуткой враньем. Вот такой персонаж. И вот всего вот этого мы практически не видим, кроме того, что…
Как раз наоборот, мне показался он приличным человеком, уравновешенным, спокойным. Единственное, про карты сказал, что это в прошлом, я не играю больше. Все, собственно говоря.
Да, то есть начинается-то линия Зарецкого с того, что он разделяет взгляд Онегина на местную публику как на сброд. Там даже звучит это слово «сброд». И Онегин испытывает к нему интерес именно потому, что вот мне скучно и ему скучно, он разумный человек, не ведет вот этих разговоров про лен, про дождь, про скотный двор, вот это все провинциальная жизнь ему не интересна, вот. И поэтому с Зарецким можно поддерживать какие-то отношения, это в фильме. А вот его дуэлянство, его картежность, то, что это условный толстой американец, мы этого фильма
интриган,
совершенно… Да. И интриган. Интриган, потому что в романе он имел целый ряд возможностей предотвратить дуэль и ими не воспользовался совершенно сознательно. Вот, смотрите, Зарецкий приходит к Онегину и приносит ему вызов от Ленского. То был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. Это очень важный момент. потому что Зарецкий должен был бы условиться о связи с секундантом Онегина по дуэльному кодексу. И первоначально, за день до дуэли, секунданты должны были бы встретиться и обговорить ее условия. То, что Зарецкий уезжает без объяснений, говорит не в его пользу. Это говорит о том, что он не стремится предотвратить дуэль. А первая задача любого секунданта заключалась в том, чтобы с секундантом второго дуэлянта обсудить, как можно было бы помирить поссорившихся. Но Зарецкий ничего этого не делает.
Я замечу, кто это не вдумывается, речь не про дуэль. Речь про убийство идет, что кого-нибудь убьют или как минимум покалечат. Может, оно того не стоит, может, надо как-то поговорить, найти какой-то компромисс, там, прийти к обоюдно правильному решению, только не убивать друг друга. Это ж, они же все православные, верующие. Ты что вообще тут затеял? Надо отговаривать обязательно.
Конечно, конечно. При этом мы из романа-то знаем, что у Ленского, ну, не было дуэльного опыта, по всей видимости. Он молодой, глупый, порывистый, а Онегин уже умудрён опытом, и у него дуэльный опыт уже был.
Мы видим, что он стрелять-то умеет.
Так точно.
Он, обращаю внимание, сначала он два раза попал в середину туза, третий ему не давали нормально прицелиться, а потом он от бедра попал в бутылку, что говорит о многом, в общем-то, стрелять умеет.
Так точно. Но это в фильме, в книге этого нет, естественно. А вот теперь сцена, которая предшествует самой дуэли. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, молвил с изумлением, Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант любил методу он из чувства и человека растянуть. Он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. Это, безусловно, ирония со стороны Пушкина. Да. «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, моншер Гильё. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Это серьезнейшее нарушение дуэльных правил. И, по сути, даже оскорбление, потому что секунданты должны быть равны между собой по социальному положению. Зарецкий дворянин, помещик, а Онегин привозит с собой своего слугу.
Конюха еще привези.
Да. Ну, это примерно так это в глазах богатого помещика. Это так примерно и выглядело.
Я замечу, он еще и опоздал на час. Что уж вообще само по себе это что так? Все должны выглядывать из-за угла, где кто появится, вместе приехать. И это признак уважения, что все вместе.
Так точно. И Зарецкий, если бы он действительно хотел предотвратить дуэль и, строго говоря, соблюдал все правила, он мог бы перенести поединок или вообще отменить его, потому что это было нарушение кодекса.
Подумайте, да.
Вот. Но Зарецкий этого не делает.
Ну, в кино он негодяем не выглядит вообще никак, абсолютно. Просто вот, просто человек.
И в этом проблема, потому что если это просто человек, то он просто занимает экранное время, он никак не двигает сюжет. Зачем вы расширили роль этого персонажа? У Пушкина в двух строфах про него сказано больше, чем у вас в 20 минутах экранного времени.
Только беседа во время стрельбы по картам, когда он ему выстрелит Онегину, не дает. Ну вот она интересная
получилась. Да, он не дает выстрелить Онегину, но этот намек на то, что Зарецкий не так прост, он не получает продолжения. Вот если бы мы увидели его интригу дальше, потому что, еще раз повторюсь, мы в романе ничего не знаем об разговорах Ленского и Зарецкого, да? Но намек на то, что прототипом Зарецкого мог быть толстой американец или Якубович, может нам много об этом рассказать, потому что именно Якубович подстрекал Василия Шереметьева к дуэли с Заводовским и Грибоедовым. Я напомню, мы разговаривали об этом в первой передаче об Онегине. Да, знаменитая четверная дуэль, которая произошла в 1817 году, когда Авдотья Истомина, возлюбленная Шереметьева, поссорившись с ним...
Балерина?
Балерина Авдотья Истомина, которая, кстати, в фильме тоже показана. Да, знаменитейшая суперзвезда русского балета, ученица легендарного Дидло. Так вот, она, поссорившись со своим возлюбленным Василием Шереметьевым, посетила квартиру графа Заводовского, сына екатерининского фаворита, куда ее позвал Александр Сергеевич Грибоедов, друг Заводовского. Она провела там несколько дней и ночей. Что она там делала, непонятно, но Шереметьев воспринял это как личное оскорбление. А кто его подначивал к дуэли? Его подначивал к дуэли Александр Якубович. Вот такой же классик и педант дуэльного искусства, каким и является Зарецкий.
Угу.
И вот этот намек теоретически позволял бы показать то, о чем не написал, но, может быть, косвенным образом намекнул Пушкин. То, как Зарецкий подстрекает Ленского к дуэли. Потому что Ленский дурачок, и если он Зарецкого выбрал секундантом, значит, между ними состоялся какой-то разговор. И, возможно, молодой Ленский, это было бы вполне естественно, это было бы художественно оправданно, если бы молодой Ленский приехал у Зарецкого просить совета,
угу.
как у старшего и опытного человека. Угу. Вот. Кстати, здесь есть намек, что он ветеран.
Да.
Ну, видимо, наполеоновских войн, или, может быть, даже конкретно войны 12-го года, хоть он там и свалился с коня и в плен попал, как Зюзя пьяный, но, тем не менее, для молодого Ленского он мог выглядеть вообще героем, настоящим героем, который сражался с Бонапартом. Вот. И вот это выглядело бы художественно оправданно, и Зарецкий мог бы подначивать Ленского, и мы бы увидели... В романе пояснение фразы, точнее, пример фразы, которая звучит у Пушкина: «Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их». Вот иллюстрацию вот этих двух строчек мы могли бы увидеть, раскрытие их, но мы этого не видим. И вот этот сюжет с Зарецким, линия Зарецкого, а, на мой взгляд, она просто повисает в воздухе. Блестящая возможность, а она не использована. И сцена дуэли провальна, ну, на мой взгляд, провальна, она реально странно снята, потому что что происходит в фильме? В фильме поставлен некий барьер, секунданты командуют
сходитесь. Вот он, извини, начинается с того, что Онегин говорит: собирай боевой чемодан.
Боевой ящик, да.
Ну, утрирую. Так сказать, и тот собирает, а вы никак это не обговариваете, из чего вы стреляться будете, никакие там левые стороны не проверяют, что это такое.
Но здесь они следуют за текстом романа, это так и есть, то есть Онегин действительно приказывает взять с собой ящик боевой, поэтому тут, да, дуэль происходила несколько спонтанно, они проверили это на месте дуэли, здесь об этом говорится, о том, что «Начнем, пожалуй, – сказал Владимир, – и пошли за мельницу, пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный разговор, враги стоят, потупя взор». То есть вот на месте они приехали, привезли оружие, это исторически достоверно, оружие выбирал тот, кого вызвали.
Угу.
То есть теоретически Онегин мог предложить…
Мог свои привезти, да?
Да, он мог свои, он мог вообще предложить сражаться на шпагах или на саблях. Это было редко, но теоретически такая возможность сохранилась. А проблема в другом. Проблема в том, что в фильме говорится о том, что они будут стреляться 10 шагов. Да? Дальше ставится барьер, и…
Они расходятся.
Да, они расходятся, и они идут к одному барьеру.
Сходитесь. Ничего не понятно. Выглядит
это
очень
Это было
странно.
Не так.
Тут, извини, вклинюсь. Ну вот если вы одежду сообразно эпохе, мужскую, женскую, если какие-то произведения, там картины, висящие на стене, возможно, тоже там эпоху определяете, книжки и все такое, то здесь-то почему такое наплевательское отношение? Как раз наоборот, это смертоубийство, которое производилось в соответствии с некоторым ритуалом, а тут ничего
нет. Вот сейчас
нет.
объясню, чтобы всем было понятно. В фильме так, вот барьер, вот здесь стоит Ленский, вот здесь Онегин, секунданты командуют сходитесь, и они идут к одному барьеру, приближается, ведь непонятно, где там 10 шагов, то есть, по идее, если с 10 шагов, то здесь вообще должно быть 5 шагов от одного барьера.
Так точно.
они сходятся, Онегин первым стреляет и убивает Ленского. Это фантастика. В реальности происходило все иначе. Но мы из романа знаем, что секунданты отсчитали 32 шага.
Угу.
И барьеры были поставлены на 10. Барьеров было 2, их роль, как правило, исполняли плащи, ну или какая-то одежда. Да?
То есть брошенные
в себе. В реальности да. Вот 2 барьера, между ними расстояние 10 шагов.
Да,
и ну вот. И если, как пишет Пушкин, 32 шага, то от каждого барьера отсчитано еще 11. 11. Вот. Дальше, когда командуют «сходитесь, секунданты», они начинают приближение к барьеру.
К барьерам, да.
Поэтому дуэль, которая показана в картине, это какая-то странная фантасмагория. Есть также целый ряд.
И тоже сбоку ходил бы гражданин Вдовиченков и зачитывал бы, что там вообще происходит на этом подготовительном поле, кто мешал. Нет. Упущение. Серьезное упущение.
Так точно. Есть целый ряд вещей, которые меня очень сильно смутили в переложении пушкинского текста в прозу. Например, Ленский говорит маме Татьяны Лариной про Онегина. Должно быть, он образован. Ну, то есть Татьяна Ларина рассказывает, что появился новый сосед, помещик, да. Старый Онегин скончался, приехал его племянник из Петербурга.
Угу.
И Ленский говорит, должно быть, он образован. А как ты думал, из Петербурга приехал племянник умершего богатейшего помещика? Конечно, он образован. Что это за дурацкий вопрос? Вот. Дальше. Просто фантастический ляп. Когда Онегин заходит в дом князя, мужа Татьяны, ему сообщают, что князя нет, и он спрашивает, а княжна здесь?
Княжна.
Княжна. Княжна – это дочь князя.
Да.
А жена, это княгиня. А жена князя – княгиня. Это очень странно. Ну, как-то вот за такими вещами надо следить. Значит, отдельно доставили титры. Друзья, надо нанимать корректора.
Ну,
там несколько раз, да,
появившийся месье через с большой да. буквы М, месье через И.
Несколько раз говорят на французском языке, причем почему-то преимущественно слуги. Ну,
да.
В честь, так сказать, Виктора Добронравова иногда Онегин говорит, он говорит по-французски хорошо. Вот. И идет перевод титром. Ну, естественно, используется слово месье. Слуга обращается к Онегину месье. Вот. И в титре написано М с большой буквы М. И-сье, ми-сье. Ну, друзья, ну как так можно? Это меня прям очень сильно расстроило. Сейчас еще одну вещь посмотрю. В фильме упоминается персонаж, мы его не видим, он за кадром присутствует, в чине бригадного генерала.
Угу.
Такого чина не было в русской императорской армии. Был когда-то чин бригадира, но к моменту происходящих событий, он был уже отменен. Его отменил Павел I. Поэтому, так сказать, о чем речь, понять, честно говоря, сложно. То есть, все-таки консультанты картины не доработали.
Странно. Вроде, повторюсь, такой серьезный подход в плане там, костюмов, причесок, интерьеров, лошадей, телег, карет и прочее, и вдруг так. Непонятно.
Но это по мелочи. Что понравилось, что заинтересовало, точнее, я, кстати, не разглядел, это Дмитрий Юрьевич мне подсказал, когда Онегин приходит к Татьяне в конце, она читает Данте Алигьери.
Это у него взяла.
Божественную комедию. Да. Это она взяла у него. Это как раз то, что мы обсуждали в прошлый раз. Интерес, большой интерес Пушкина к Данте в этот момент. А в тексте этого нет, там же непонятно, что Татьяна читает. И читает ли она что-то. Почему именно Данте? Что вот она могла там читать?
Круги ада.
Вот. Ну, скорее всего, она читала про историю Паоло и Франчески, Паоло Малатеста и Франческо де Римини. Да, потому что Пушкин очень внимательно, пока он, когда он писал Евгения Онегина, он очень внимательно читал «Божественную комедию», и для третьей главы он хотел взять эпиграф как раз из истории Франческо и Паоло. То есть, кто не знает, это легенда о том, что прекрасную красавицу Франческу выдали замуж за итальянского аристократа Малатеста, а она влюбилась в его младшего брата. И они согрешили, за что были убиты ревнивцем мужем и попали, соответственно, в ад, где с ними встречается Данте, ведомый Вергилием. Позднее прекрасную фантазию Франческо да Римини по мотивам этого сюжета напишет Петр Ильич Чайковский. Так вот, вполне возможно, что Татьяна перед встречей с Онегиным читает как раз эту историю. И если мы вспомним о том, что в фильме этого нету, но в романе Онегин – это двоюродный брат мужа Татьяны, да? Человек, за которого Татьяна вышла замуж, это кузен Евгения, то эта история заиграет новыми красками. То есть Татьяна может эту историю примерить на себя. Но она отвергает. Она отвергает Онегина, как мы хорошо знаем.
Отлично сыграно. Вот финал просто отлично
сыграно. Финал хороший, да.
Глаза у обоих, крупные планы, прям там такие переживания отлично сыграны. Ну, если... не удержались, взяли, вставили стихи. То да. Было без стихов, и вдруг. Но я другому отдана и буду век ему верна. Давай еще тут рэп зачитаем. Это резануло, так не надо.
Вот. Но еще раз повторюсь: если отвлечься и от того, что это персонажи Пушкина, и отнестись к этому произведению как к самостоятельному, и не требовать полного там, портретного, сюжетного сходства у Онегина с у Онегина Виктора Добронравова с Онегиным Пушкина и у Татьяны Лизы Моряк с Татьяной из романа, то все нормально. Мне понравилось. Очень даже неплохо сделано. Вот. То есть впечатления в целом положительные.
Да.
В целом, то есть, как бы по очкам. Фильм получился нормальный, можно его будет пересмотреть. Я придумал каламбур, так, объясняющий нашим зрителям вкратце взгляд, наш взгляд на данное кинопроизведение. Если идти в кино с установкой, что вы хотите посмотреть экранизацию Александра Сергеевича Пушкина и энциклопедию русской жизни, то это провал. Но если вы идете в кино с установкой, что вы хотите смотреть фильм Сарика Андреасяна, то это большой успех.
Успех, безусловно. Сарика только поздравить. Совершенно неожиданно. Вот такое совершенно неожиданно. Как-то, повторюсь, наш любимый тезис «bad acting is bad directing», то есть плохая актерская игра – это всегда плохая работа режиссера в первую очередь. Тут совершенно другое. У меня вообще никому никаких претензий нет, настолько все хороши. Смотреть приятно.
Так точно. Детей на него вести можно, с учетом целого ряда вот наших критических замечаний.
Позволь, вставлю. Для меня всегда в кино, вот если я хожу в кино, и туда обязательно приходят дети, это главнейший показатель. Разговоры, беготня, освещение телефонами и прочее. Ты обратил внимание, что сидевшие сбоку подростки всю дорогу молчали? Это серьезнейший показатель.
Был один вопрос, один, и это, кстати, вопрос очень характерный. Школьник спросил у учительницы, показывая на Владимира Вдовиченкова, а это кто?
Да.
То есть вот школьнику не это предвзято. Непонятно.
Да, да,
вот
да,
если
да.
бы там был Пушкин, это было бы понятно. А с чего Владимир Вдовиченков, вот его рассказчик, да, исполнил Владимир Вдовиченков?
Не ясно. Совершенно. Есть хороший пример, извините, опошлю слегка. Художественный фильм «Святые из Бундока», где Уильям Дефо кричит и разразилась битва и стреляет в воздух. Ну там понятно, там это органично вплетено. Вот опер, вот негодяи, а тут какой-то неясно, кто это такой. И стихи читает плохо. Но вдогонку скажу про себя. Для меня, например, один из главных показателей, а я не засыпаю. Пал на протяжении всего фильма, а он, между прочим, очень спокойный, там нет никаких этих наших любимых театральных воплей, истерик, чтобы привлечь внимание к экрану, нет, все размеренно, спокойно, красиво, а спать не хочется, я считаю это серьезнейшее достижение, меня обычно рубит без затей через полчаса, хорошее кино, мне понравилось.
Да, но при этом надо учитывать, что вот посмотреть фильм и не читать роман не получится.
Да.
Это я к школьникам
обращаюсь. Да, да, да,
потому
да.
что роман – это просто бездна, там бездны смыслов, которые… Что нам показывает фильм? Фильм пересказывает сюжет. Сюжет-то вообще достаточно простой.
Да, да. Ничего хитрого нет.
Ничего хитрого нет. Он трогательный, безусловно. Он про жизнь. И такие перипетии, которые описаны в романе, они сегодня могут произойти. Да? Поэтому это все очень близко. Но текст гораздо глубже, гораздо изящнее, гораздо совершеннее, чем может его преобразить любой фильм. Да? Поэтому нужно читать оригинал.
Ну, конечно, безусловно, да. Вот с моей точки
зрения. Как говорил Белинский, это энциклопедия русской жизни, а никакая экранизация энциклопедии русской жизни стать не может, на мой взгляд.
Нет, категорически. С моей точки зрения, это, знаешь, по-английски кино называется moving pictures, то есть движущиеся картинки. Вот это они и есть, иллюстративный, так сказать, материал. Да, безусловно, я не сомневаюсь, что это как после «Властелина колец». На каждой обложке «Властелина колец» Фёдор Сумкин и братва там вместе с ним, ну потому что я уже по-другому их даже представить не могу. Здесь, на мой взгляд, отлично попали типажи, вот я на всех смотрел с интересом. Все красивые, все красиво, и сюжет красивый, и вообще все замечательно. И даже Ленского бедолагу жалко. А в конце, когда Онегина уже за два года посидевшего... Так здравствуй, посидевшая любовь моя. Посидевший Онегин пришел признаваться в любви. Фактически, какая актерская игра. Молодец. Здорово.
Молодец. Насколько я знаю, в театре Виктор Добронравов играет в театре эту роль. Натренировался. Не, ну отлично, да. Отлично сыграно. Виктор Добронравов вообще молодец. Кстати, был рад Алену Хмельницкую видеть. Она играет маму Татьяны Ольги Лариных. Тоже замечательно. Алену Хмельницкую люблю со времен фильма «Сердца трёх», где она играла Леонсию Солану. Но она сейчас прекрасна.
Да, да.
Актриса суперская. И еще раз повторюсь: вот вы говорите, движущиеся картинки. Очень красивые картинки.
Очень
красивые картинки. И прям сразу захотелось поехать в Пушкинские горы и посетить Тригорское. Там, Петровская деле, и, конечно, снимали. Михайловская. Да, да, это шикарно, это красивейшие места, потрясающие места. Пушкинский дух в картине есть. Вот за что спасибо за это. Хотя, конечно, есть и недостатки.
Я еще, так сказать, к финалу. В Советском Союзе были разные актерские специальности. Были актеры театра и были актеры кино. Это разное. Некоторые умудрялись это совмещать тогда, это актер театра и кино. Тут я это примитивизирую, когда человек играет на сцене, там отдельные аспекты, они совершенно не такие. Надо громко говорить, давать эмоцию, ну, чтобы тебя на галере слышали и видели при этом переживания у тебя на лице. В кино не так, когда тебе камеру в лицо, там максимум 30% от того, что на самом деле происходит, там не орать не надо, ничего, все вопли и истерики – это тяжкое наследие нашей театральной школы, а вот тут натурально это актеры кино, ну или режиссер задачу так ставит, что говорит о том, что он молодец и понимает. Согласись, никто не выбесил там какими-то этими вывернутой наизнанку душой, криками, воплями, ничего подобного нет, вот шевельнул бровью. Молодец. Очень.
Единственное, что, вот про что я забыл сказать, социально-политический подтекст из Онегина вычищен полностью. Даже в английском фильме он есть.
Угу.
Там показано, что Онегин ярим барщиной старинной оброком легким заменил. Там это есть в сюжете. У нас этого нет.
Вообще. Отдельно смешно. Девки, идите собирать продукт. Пойте песни. Обычно песни поют, когда малину собирают, чтобы малину не жрали, надо петь. А тут они собирают яблоки. Я, конечно,
это
знаю,
тоже там странно. Да,
картинку это, да. Корзинку яблок надрать – это дело полутора минут, в общем-то, особенно тренированными крестьянами. А что ты там поднимешь, что ты там сожрёшь-то? Полтора яблока? Ну, это было не смешно.
Они ягоды и собирают в романе.
Да, 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 странно. Не яблоки, точно. Странно. Песня как-то не вписалась и вообще.
Ну и, конечно… Я все думал, будут ли какие-то намеки на меланхолический Якушкин обнажал цареубийственный кинжал вот на это, то, что осталось в недописанной, точнее, в дописанной, но, по всей видимости, уничтоженной Пушкиным 10 главе. Но никаких намеков на это мы в фильме не видим.
Еще резанул глаз самовар с трубой, который стоит на столе. Ну, вы с ума сошли тут чадить перед мордой, дымы тебе пускать. Он отдельно должен стоять, и, в общем-то, уже без трубы, уже он протоплен, прогорел, вода вскипела, и специально обученный человек тебе сбоку будет подавать.
Ну, ладно, это все.
И письма еще писали на русском языке. А мы помним, что на французском. Это раз. Во-вторых, мне два раза. То есть заточенное перо. Я такими перьями писать не умею, никогда не пробовал. Но перо точили перочинным ножом, а после этого писали. Так там в одном месте срез вверх, а в других местах срез вниз. Осталось неясно, так действительно можно было разными сторонами поворачивать.
Ну, там, если придираться, там, конечно, много чего можно найти, когда Онегин убил Ленского, он садится рядом с его трупом и говорит: «Володь».
Володенька.
Володь. Ну, я... Но, во-первых, он кричал бы по-французски, скорее всего, да? Но даже если бы он кричал по-русски, то вряд ли бы он говорил «Володь».
Ну, это ничего не портит. Мелкие огрехи есть везде, в целом получилось хорошо, на мой взгляд.
Да, в целом...
я не сомневаюсь, что теперь на обложках везде будет товарищ Добронравов, и вообще все будет красиво.
Движение вперед налицо.
Совершенно.
Еще не идеально, но уже и не испанский стыд. Ну, да. Во всяком случае, у меня вот нету такого. По очкам в пользу хорошего.
Да. Спасибо, Игорь.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, да, и, естественно, разбор Евгения Онегина, романа в стихах, будет продолжен.
В кино можно идти смело. Воспринимайте как рекламу, наверное. Да, нам понравилось.
Так точно.